Мы, друзья, будем еще обращаться к Слову Божьему перед тем, как совершать заповедь Вечери Господней. Я хотел бы поразмышлять над местом Священного Писания, которое записано в послании к евреям в 7 главе. Давайте откроем это, 11, простите, главе, 7 стих. Давайте откроем это место Писания. Послание к евреям, 11 глава. Мы будем читать с вами, начиная с 7 стиха. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Вот с этого начнем сегодня наше размышление. Мы с вами уже говорили, что вера не является материальной субстанцией, мы не можем ее пощупать, однако именно она делает те вещи, о которых мы здесь читаем, невероятные вещи, которые невозможно даже себе представить. Только вера может человека подвигнуть на это, только вера может дать ему силы. И не просто вера во что-то нереальное, не просто вера в загробную жизнь, но вера в того Господа, который дает силы. Вера в того Господа, который существует. Вера есть осуществление ожидаемого, то есть того, что еще не пришло, и уверенность в невидимом. То есть, хотя мы не видим нашими плотскими очами, но мы уверены, что так и будет. Когда мы читаем повествование Священного Писания о будущем мира, о том, что однажды придет конец всему существованию этой земли, что все стихии разрушатся вот с треском, с грохотом, с огромнейшим пламенем и огнем, нас может взять страх, нас может взять неуверенность, нас может обуять какое-то отчаяние, но самое главное, мы должны иметь веру, и тогда мы поймем, что мы не только не одни в этой вселенной, но что Господь заботится о нас, и что даже если все в этом мире разрушится, то Он все равно будет заботиться о нас. И вот такую уверенность имел в свое время Ной. Отличительной чертой его было то, что на протяжении более 100 лет, когда он строил ковчег, он испытывал страшные насмешки и поругания от тех людей, которые находились вокруг него. Это были мирские люди, они не могли понять, почему вдруг необходимо строить этот ковчег. На землю еще не падал ни одна капля дождя. Как мы читаем, она орошалась паром. Люди не знали, что такое дождь. И вот Господь ему открывает, что он с помощью дождя, с помощью воды хочет уничтожить этот неверный род человеческий. Ной строит ковчег. Ной получил откровение, написано, о том, что еще не было видимо. О том, что действительно еще никто не видел, чтобы вся земля была погребена под смертельным слоем воды. Это он увидел в видении, это было дано его Богом. И он настолько в это уверовал, что он стерпел все эти насмешки, что Господь дал ему силы. Благодаря этой вере он смог пройти все эти испытания, которые предстояли ему на пути. И он остался один. Только его семья, непосредственные его родственники, всего 7 человек уверовали. Никто из всего мира не уверовал. Порой, когда мы остаемся одни, нас тоже могут одолевать сомнения. А действительно ли я правильно поступаю? Действительно ли, если все против меня, то это означает, что Господь за меня? И вот в примере Ноя мы видим, что иногда такое бывает. Тогда, когда мы вполне уверены в том, что Господь нас ведет, в том, что действительно мы исполняем Его миссию, Его волю, то это значит, что нам ничего не страшно. Трудно найти человека, миссионера, который бы трудился столько много лет, и не было бы никакого плода, кроме уверования его родственников. Весь мир должен был погибнуть, и Ной это осознавал. Какой же любовью, какой стойкостью и каким терпением должен был обладать этот человек, который должен был пройти через все эти испытания и в конце концов остаться на этом ковчеге и еще заботиться о животных, и еще исполнять затем миссию по воссозданию земли после того, как все это пройдет. Вы знаете, та картина, которая предстала перед Ноем, была намного страшнее, чем та, которая предстает сегодня перед нашими телеэкранами. Та картина, которая предстала, когда обнажились холмы, когда вода спала, когда вода вошла в свои берега прежние, то Ной, должно быть, сильно ужаснулся, потому что именно от него должен был дальше происходить род человеческий. Но он был верным Богу. Он осудил этим весь мир и остался, сделался наследником, мы читаем здесь, праведности по вере. Заметьте, не по послушанию, несмотря на то, что он слушался Бога, но именно по вере. Вера настоящая, искренняя, терпеливая и стойкая вера его породила это послушание, которое позже привело к тому, что и сегодня мы являемся последователями его по вере. Когда мы смотрим на него, мы берем для себя пример веры. Мы понимаем, что, может быть, мы никогда не будем в таких обстоятельствах, как Ной, но все равно Господь хочет, чтобы мы были свидетелями. Он хочет, чтобы мы были верными. Он хочет, чтобы мы не оставляли и те ситуации, когда кажется, что уже безнадежно, уже сколько лет не молился, а этот человек ним обращается к Богу. Ной является примером для нас. И дальше автор этого послания, послание к евреям, приводит пример Авраама. В 8 стихе он пишет: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Вновь-таки, мы видим, что еще одно действие веры – это то, что она подвигает человека на неразумные поступки с человеческой, с мирской точки зрения. То, что сделал Авраам, не поддавалось никакому объяснению. Доселе об этом Боге никто не слышал, который вдруг стал разговаривать с Авраамом. Авраам был совершенно из другого города, из другой страны. Именно Господь сам протянул к нему руку, он сам обратился к этому человеку, к Аврааму, он сам нашел его среди народов, нашел не по каким-то заслугам, а просто по своему суверенному избранию, и когда обратился к нему, дал ему чудесное обетование, Авраам мог бы с полным правом сказать: «Я не знаю, кто ты, что это за голос говорит со мной, почему я должен тебя слушать?» Но посмотрите, он делает этот шаг веры, он оставляет свое родное отечество, свое насиженное место, свой родной город, и он отправляется в далекое путешествие, даже не зная, где лежит его путь, куда он его приведет. Это все может дать только вера. И я повторяю, конечно, с точки зрения этого мира это неразумный шаг, но благодаря вере, разумной вере, не просто слепой вере, но разумной, Авраам был способен всю свою жизнь надеяться на Господа и знать о том, что он получит эти обетования. Верою написано в 9 стихе: «Обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования». Авраам имел ясное представление о том, что этот мир недолговечен, о том, что он приготовлен на некоторое время, о том, что существует мир иной, вечный, тот город, о котором говорится в 10 стихе, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Это очень интересно, потому что, когда мы читаем об Аврааме в книге Бытия, мы не находим, а там слов о том, что он ожидал этого города. Это откровение, которое нам уже приходит здесь, в Новом Завете. Это значит, что Авраам стоит вместе с нами в рядах праведников, которые получили обетование благодаря своей вере, и которые также получили исполнение своих обетований, хотя Авраам и не увидел этого исполнения за свою жизнь. Но он настолько был уверен, что этот город существует, город заоблачный, город золотой, город небесный, что несмотря на то, что у него не было полного откровения от Бога, несмотря на то, что у него не было полной Библии, полного священного Писания, как мы имеем его сегодня, несмотря на все это, он все равно продолжал верить. Господь испытывает его страшным образом. Дальше мы читаем о Саре. Читаем о ней в 11 стихе. О Саре интересно отметить, что когда автор пишет о ней, как о примере веры, вы помните, что Сара некогда засмеялась, когда Господь обратился к ней. Мол, может ли такое быть, чтобы я, находясь в таком возрасте, имела еще способность родить ребенка? Но смотрите, ни слова об этом смехе здесь. По прошествии тысячелетий мы вспоминаем Сару не за ее смех, а именно за ее веру. И это свидетельство о прощении Господнем. Автор пишет в 11 стихе: «Верою и сама Сара, будучи неплодной, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Она знала, что он верен, и она знала, что она неверна, что она засмеялась, что она допустила ошибку, но ее вера вновь-таки, на крыльях веры она смогла преодолеть все эти испытания. Господь с помощью веры в нашей жизни может сделать невозможное. Тогда, когда уже никто не может помочь, тогда, когда вся надежда уже человеческая надежда, надежда на свои силы уже бездейственна, то тогда один Господь может нам помочь. И тогда как раз включаются эти рычаги веры. Но Господь призывает, чтобы мы имели эту веру во всех обстоятельствах жизни, чтобы мы полагались на Него абсолютно во всем. В 12 стихе сказано то последствие, которое воспринял Авраам и Сара как семейство, последствие того, что они доверились Господу полностью. 12 стих говорит, потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. И действительно, потомство Авраама исчислить невозможно. Почему? Потому что это не только плотское потомство, еврейский народ, о котором здесь говорится, как песок морской, земное потомство, физическое по линии прямой от сына его Исаака и Иакова также. Но это также и мы, духовное потомство, мы тоже народ Божий, и написано, что мы являемся детьми Авраама по вере. Песок морской, земное потомство, и звезды небесные – это небесное потомство, мы – небесное потомство, и также являемся бесчисленным количеством потомком Авраама. Авраам получил все это именно благодаря тому, что в своей жизни он принял это решение следовать за Господом. В 13 стихе делается очень интересное замечание. «Все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Это прекрасный образ для нас, потому что здесь отмечается то, что они, получив эти обетования, так и не увидели исполнения всех этих обетований. То есть Авраам не увидел всех своих потомков, он не увидел всех своих наследников. Только сегодня, находясь там, на небесах, он может видеть всех нас. Но за время своей жизни он не имел возможности воочию убедиться в том, что Господь исполнил абсолютно все обетования. И поэтому все, что у него было, это вера. Вера, что Господь исполнит, что Он сделает. Я думаю, что Авраам мыслил примерно следующим образом. «Господи, даже если я умру и не увижу исполнения при своей жизни, все равно я буду Тебе доверять». И вот в этом и заключается смысл веры, что даже тогда, когда мы не видим исполнения того, что нам хотелось бы, исполнения наших молитв, наших желаний, все равно мы должны продолжать верить. В своей книге «Письма Баламута» Клайв Льюис проводит такую мысль в одном из абзацев книги. Он приводит воображаемые слова дьявола, который настраивает одного бесенка на то, чтобы тот искушал род человеческий. И вот он говорит этому бесенку, что твоя работа наиболее сложной является именно тогда, когда человек, даже тогда, когда этот человек не видит действия Божьего в окружающем мире, все равно остается верным своему Творцу. Даже тогда, когда Творец как бы отпускает свою руку от этого человека, и человек себя считает и ощущает себя в одиночестве в этом мире, вот тогда, если он проявляет верность своему Господу, несмотря на свою оставленность со стороны Бога, вот тогда твоя работа как искусителя является наиболее сложной. И действительно, мы неуязвимы для дьявола тогда, когда даже в трудных обстоятельствах мы остаемся верными Господу. Таким был Авраам. В 14 стихе объясняется, почему он говорил о себе как о страннике и о пришельце, какого отечества он искал. Ибо те, которые говорят так, показывают, что они ищут отечество. Но земное ли отечество имеется в виду? Конечно, нет. Если бы в 15 стихе объясняется, они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то есть тот Ур Халдейский, из которого произошел Авраам, у него была бы возможность туда вернуться, и не раз. Здесь сказано, то имели бы время возвратиться. Авраам и его потомки имели десятки возможностей возвратиться в свой родной город, возвратиться на дорогу следования за этим миром. Но у них было иное, невидимое жилище, обетование, которое они имели об Отечестве на небесах. Они ждали Отечества, но какого? 16 стих. «Они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Он приготовил им город, и Он приготовил нам город. И в конце этой главы будет сказано, что каждый верующий сегодня дополняет число ветхозаветных праведников. Будет сказано о том, что мы входим в число праведников на небесах для того, чтобы дополнить их число и усовершить их в их праведности. Они без нас, написано, не смогли бы достичь этого совершенства. Они ожидали этого города, они уверовали в Господа, несмотря на то, что Иисус Христос еще не пришел, и они, как лучезарные светочи, являются для нас примерами этой веры. Почему они примеры? Потому что у них было намного меньше тех возможностей, которые имеем мы. Мы имеем и возможность собираться, и возможность поддержки братьев и сестер, и священное писание в полном объеме, и столько возможностей христианского развития. Пожалуйста, хочешь, включай радио, телевидение, хочешь, читай христианскую литературу, хочешь, идти учись в христианскую школу или учебное заведение. У них всего этого не было. Они лишь только начинали эту дорогу веры. Некоторые из них вообще, как Авраам, или Ной, были в гордом одиночестве, в полном одиночестве. У них не было, может быть, ни одного брата или сестры, с кем на земле они могли бы разделить общение, и кто мог бы вполне их понять. А они имели общение только с одним Господом. И вот здесь как раз и сказано о том, что Бог поэтому не стыдится называть себя Богом, потому что, будучи здесь в одиночку, в этом развращенном мире, они не стыдились Бога. Это правило, которое действует и в нашей христианской жизни. Если мы не стыдимся свидетельства Господа в нашей жизни, то и Он не постыдится нас. Если мы стыдимся, может быть, где-нибудь в школе, на работе, может быть, даже среди своей семьи, мы стыдимся того, что мы верующие, думаем, что наша вера ограничивается, какими-нибудь чтениями Библии ежедневными или просто приходом в собрание. И на этом все. А своим друзьям мы не свидетельствуем, то и Господь говорит, что «и я буду стыдиться вас на небесах». Так говорит Иисус Христос в Евангелии. Кто не будет свидетельствовать, кто будет стыдиться, кто не будет исповедовать здесь, того и я не исповедую, говорит Он, перед Отцом Моим Небесным. И поэтому для того, чтобы Господь не стыдился нас, то не будем стыдиться и мы Его на этой земле». В 17 стихе написано: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя». Должно быть, это было самое страшное, что пережил в своей жизни Авраам. Мы хорошо знаем об этом искушении, но нам трудно представить себе, как все это происходило. Какое борение внутреннее переживал Авраам перед тем, как, наконец, принято это очень сложное, выстраданное, вымоленное и выплаканное решение, что он пойдет на эту гору, что он совершит этот несколькодневный путь для того, чтобы принести своего сына. Для некоторых людей, когда они читают о жертвоприношении Исаака, это кажется огромнейшим кощунством. Как это любящий Господь может принести в жертву вот сына, именно того сына, своего раба, которого он же ему и обещал. Вот именно эта дилемма заставила Авраама задуматься. Но как Авраам вышел из этого положения? Ожесточил ли он свое сердце? Стал ли он роптать против Господа? Стал ли он говорить: «Господи, я не стану делать этого, потому что это противоречит моему понятию о Тебе, потому что я знаю, что Ты любящий, что Ты милостивый, что здесь Ты, наверное, ошибся». Авраам ни на минуту не заподозрил Господа в ошибке, ни на минуту не задумался о том, чтобы роптать против Господа. Он стал смиренно сносить то испытание, которое вдруг свалилось на него. Причем, каким образом, что помешало ему скатиться до этого духовного уровня? В 19 стихе написано, что он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Интересно отметить, что до этого момента никто, по крайней мере, мы не находим ни одной записи в Ветхом Завете, до времени Авраама никто не воскресал из мертвых. Не было ни одного человека, ни одного примера, кто бы воскрес из мертвых. И поэтому очень интересно, что Авраам, как бы можно сказать, что изобрел вот эту доктрину о воскресении. Он никогда не видел воскресения. Мы не знаем, слышал ли он о воскресении. Может быть, Господь ему что-то открыл о воскресении. Но вы видите, на что подвигла его вера. Он настолько был уверен в том, что Господь спасет, что он даже понял, что если так и произойдет, то все равно Господь будет даже силен и воскресить. Дальше написано в 20 стихе: «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Написано также об Иакове, о других праведниках. Об Исааке мало что сказано в Ветхом Завете. Если мы посмотрим, то об Аврааме много сказано, об Иакове много сказано, об Иосифе затем очень много сказано. Об Исааке у нас есть очень скудные, малые сведения. И мы знаем Исаака как очень смиренного человека, как человека, который выкопал много колодцев, и каждый колодец у него были какие-то новые претенденты, и вместо того, чтобы бороться за владение этими колодцами, он оставлял их для этих владельцев. Он говорил, ну что ж, берите, если хотите, и шел в другое место. И должно быть вот именно в этом смирении и заключалось то благословение, которое он простер для своих сыновей. Еще можно было бы прочесть здесь о Моисее и о других праведниках, но у нас не так много времени, и перед преломлением мне хотелось бы прочитать окончание этой главы. Окончание этой главы. Я буду читать с 32 стиха. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Это все люди, от которых мы тоже можем чему-то научиться в порядке веры». Видите, что здесь приводятся именно уроки веры, чему мы можем научиться. «Которые», 33 стих, «верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». И вот на этом я хотел бы остановиться. Очень часто мы думаем о вере как о том чувстве неком, которое подвигает нас на подвиги. Вот я верю в это, и у меня все получится, у меня все будет хорошо. Именно такую веру пропагандирует сегодня этот мир. Главное, говорит этот мир, верить в себя, и тогда у тебя все получится. Заметьте, что праведники, о которых здесь говорится, мы не можем сказать, что у них все получалось. Они, наоборот, пострадали многие за свою веру. Более того, вера иногда проявляется, конечно, в великих чудесах и знамениях, которые проявляет Господь, но намного чаще бывает так, что Господь не проявляет себя каким-то сверхъестественным образом. Иные, написано здесь, замучены были, они не приняли освобождение. То есть, несмотря на то, что они были глубоко верующими людьми, они умерли мученической смертью, и Господь не воспрепятствовал этому, Он не остановил руку палача. Они были перепиливаемыми, здесь сказано, они умерли разными другими страшными способами, и их казнь не была остановлена, хотя Господь мог бы вмешаться. Они не были избавлены, здесь написано, не получив освобождения. Они не были избавлены здесь, в этой земле, на этой земле, в физическом мире. И это тоже помогла вера им во всем этом выстоять. Для чего? Для того, чтобы сказано, дабы получить лучшее воскресение. Дабы получить лучшее воскресение. В 38 стихе сказано, «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, освидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». То есть они все умерли, так и не получив обещанного, они не увидели исполнения всех пророчеств Ветхого Завета. Многие из них не смогли быть свидетелями прихода Мессии на эту землю Иисуса Христа. Они так и умерли, думая и веря, вглядываясь в будущее о том, что через какие-то столетия, огромные промежутки времени все-таки придет Христос и спасет свой народ. Мы можем уже умирать в вере, зная, что Господь пришел. Мы можем взирать уже на Его смерть и на Его воскресение. Мы вспоминаем эту смерть сегодня, а у них не было всего этого. Но несмотря на это, они верили. То есть, несмотря на то малое, что было им открыто. Помните, мы как-то говорили об Иове, что по сравнению с тем откровением, которое имеем мы, вот с этим освященным залом, если представить себе, да, то у Иова была только маленькая свечка, но он держался за эту свечку. У нас есть столько возможностей верить в Господа и служить Ему, но мы их не используем. Они имели такую маленькую свечку, маленькую, если хотите, соломинку, за которую бы они держались, и они ее использовали. И в этом они являются нам примером. И тогда, когда мы сегодня совершаем вечерю, здесь мы читаем о том, что эти люди видели невидимое. Они могли делать то, чего мир не понимал. Когда мы совершаем вечерю, мы возвещаем пришествие Господне, которое является неопознанным тайной, неопознанным явлением для этого мира. Мир этот не познал первого пришествия, не говоря уже о втором. Когда мы употребляем хлеб и вино, мир не понимает, зачем нам это нужно. И когда люди мирские будут смотреть на то, что мы делаем, у них тоже могут возникнуть вопросы. Но мы делаем это именно потому, что Господь нам дает веру. Веру в то, что Он придет. Веру в то, что Он нас спас. Веру в то, что Его кровью достигнуто искупление грехов. Веру в то, что кроме Него одного никто не мог нас спасти. И веру в то, что благодаря этому прощению грехов, которые мы получили, мы теперь составляем одно тело вместе с Ним, Церковь Божью. И вот все, о чем я сказал, об этом свидетельствует Вечеря Господня. И тогда, когда мы участвуем, это вновь-таки показывает нашу веру, показывает то, что мы в послушании приходим к Нему и говорим: «Господи, так, как хочешь Ты, но будет так и в моей жизни». Пусть именно с таким сердцем сегодня, прося о увеличении нашей веры, об умножении нашей веры, пусть сегодня именно так мы придем к нашему Господу, склонимся перед Ним и будем просить, дабы Он очистил и приготовил нас к вечере. Ему слава за все. Аминь. Будем молиться.